В эфире программа «Татарстан. Национальные проекты». У микрофона Елдос Крепостина. Здравствуйте. Еженедельно по четвергам специалисты комментируют и разъясняют ход реализации национальных проектов в нашей республике. Также звучат репортажи с мероприятий, связанных с этой сферой. До завершения учебного года остается около полутора месяцев. Уже можно подводить некоторые итоги работы системы образования, реализации национального проекта образования, а также комментировать изменения в нынешнем учебном году. Об этом и шла речь в прямом эфире, который Центр управления регионом провел с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным.
Ильсур Гараевич, текущий учебный год выдался насыщенным. Расскажите, пожалуйста, о ключевых изменениях этого учебного года.
Действительно, у нас в этом году очень такой насыщенный учебный год продолжается. Хочу сказать, что с 1 сентября этого учебного года у нас произошли определенные изменения. Уже если взять 1 сентября 2022 года, с этого времени в каждой школе нашей республики по понедельникам проходят уроки о главном. На этих уроках мы обсуждаем огромное количество тем, которые вошли в реестр этих программ. И хочу сказать, что любой урок разговора о важном проходит на самом высоком уровне в любой школе, в каждой школе нашей республики. Если говорить о каких-то новшествах, вы прекрасно знаете, у нас с 1 сентября 2024 года, с будущего учебного года, будут другие новые предметы. Это труд. С 90-х годов у нас была технология. Вот как раз с 1 сентября 2024-2025 учебного года внедряется новый курс, новый предмет труд. Скажем, в скобках технологий для мальчиков и для девочек. Поэтому это тоже новое направление. Какие же были изменения в этом году? Произошли изменения в законе образования. Труд пришел в наши школы. Теперь для того, чтобы в рамках утвержденных программ и даже без утвержденных программ, практически в рамках школ республики, можно использовать труд каждого ребенка. Я специально так говорю, использую, потому что только труд воспитывает ребенка. И мы должны сказать, что заявление родителей для того, чтобы привлекать детей к общественно полезному труду, нет такой необходимости. Это прописано в законе. Хочу сказать, что еще один момент. У нас в этом году появились новые учебники по истории для 10-11 класса. Мы занимаемся переводом вообще учебников, которые вошли в федеральный перечень. У нас обновленный федеральный перечень. Куда вошли учебники по родным языкам? По всем предметам, практически и по чувашскому, по марийскому, мордовскому и по татарскому языку. Конечно, у нас учебники русский язык, он всегда был и остается. У нас с 1 сентября 2024 года будет новый предмет. Как раз к этому мы сейчас и готовимся. Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Бывают разные вопросы. Например, когда дети приходят в школу, у них появляются вопросы по отношению к тем модулям, которые внедряются в рамках каждого предмета, каждой предметной области. Хочу сказать, что не надо этого бояться. Например, математика. Предмет такой математика. Он есть, всегда был. Предмет имеет алгебру и геометрию. Теперь уже вероятность и статистика появился такой модуль. Ничего здесь страшного нет, и поэтому думаю, что родители давно уже поняли, что вот эти новшества, они и в дальнейшем будут продолжаться. А так сказать, что вот такие глобальные новшества произошли в этом учебном году, я бы не стал. Но обычный учебный процесс даже радует. Но еще один момент есть. Начиная с 6 класса, 6-11 классы, у нас по четвергам есть утвержденный профминимум, профориентационный минимум для наших детей, и в рамках данного профориентационного минимума по четвергам 6, 7, 8, 9, 11 классы для них проводятся уроки в рамках федерального проекта «Россия. Мои горизонты». Это разные точки могут быть, площадки. У нас и ВДНХ в Москве, и у нас, получается, у себя в республике. Это могут быть предприятия. У нас школы распределены по трем направлениям. Базовый уровень, продвинутый уровень, стандартный уровень и так далее. Поэтому считаю, что все эти новшества, они известны. У нас школы знают об этом.
И я знаю, что одно из недавних, скажем так, изменений – это переход на обновленную систему электронного образования, которая, в общем-то, вызвала массу эмоций и обращений со стороны родителей. Расскажите, оправдало ли ваши ожидания обновления главной образовательной системы республики и планируется ли его доработка, ведется ли такая работа с Минцифры?
У нас электронное образование, вот такая платформа, она учебная образовательная платформа, в целом она внедрена в 2009 году в Республике Татарстан. Тогда еще в регионах Российской Федерации не было такой платформы, но сейчас, конечно, по истечении определенного времени, уже прошло почти там 15 лет, она устарела. Поэтому мы должны были ее, эту платформу, обновить. Каким же образом? У нас вся Россия имеет сегодня такую платформу «Моя школа». В рамках вот как раз «Моя школа» на основании заключенных подписано соглашение между правительством нашей республики и правительством города Москвы, мы используем Московскую электронную школу. Московская электронная школа – это хорошая платформа, там много опций, много возможностей, поэтому после принятия решения раисом нашей республики Рустам Нургалевичем Минихановым мы начали подготовку учителей, администраторов школ, администраторов как раз по этому направлению. И, конечно, администрации школ, директора, завучи, классные руководители, предметники. Все они прошли обучение до 28 декабря. Поэтапно проходили, 3000 у нас прошли в октябре, в ноябре. И мы к этому были готовы, к внедрению. А вот внедрение самой системы для родителей, для детей произошло с 9 января этого года, календарного года. Конечно, первых два дня у нас были такие моменты очень сложные, как будто, знаете, земля провалилась. У меня такое ощущение, ничего страшного не было, потому что электронное образование – это система оценок, это дневник, электронный журнал. Тут ничего такого страшного нет. Любое новшество, любые внедрения инновационные, конечно, они... Бывают разные ситуации, разные моменты. Сразу не все же возможно налаживать. Поэтому мы сейчас уже пришли к тому, что родители тоже знают, поддерживают. Можно через ИСЯ, пожалуйста, через государственные услуги заходить, регистрироваться практически. Мы дали возможность 29 января родителям, школьникам, по их желанию мы дали логины и пароли. Они могут через разные способы заходить туда, на эту платформу. И учителя, знаете, огромное количество возможностей как раз имеет платформа электронное образование. Я считаю, она у нас обновленная, поэтому здесь никаких сложностей нет для родителей, детей и учителей. Там более 2 миллионов уроков как раз в этой платформе. Там, знаете, лабораторные занятия электронные. Ребенок, проходя лабораторные занятия, практические курсы, демонстрационные опыты по тем предметам, по основным точным предметам, приходя домой, может себя еще раз самодиагностировать. Самодиагностика, она всегда помогает. Пожалуйста, ответы есть. Дальше. Если определенные сложности есть по каким-то предметам по русскому языку, там есть правила. Ты сам себя можешь проверить в этой системе. Здесь ничего сложного нет, но это же не означает, что для родителей, для детей и вообще для учителей не означает, что они должны погрузиться в эту систему, должны, не выходя из этой системы, целыми днями сидеть и больше никуда не смотреть. Это не так. Главная фигура у нас ученик и учитель в школе. Учитель ведет занятия, уроки, а он просто выставляет оценки в электронный журнал, электронный дневник. И, пожалуйста, все видно, как на ладони, вся информация. Там есть тематика, контроль, тематическое планирование для учителей. Раньше никто не видел, теперь уже знает, родители знают. Например, сегодня у нас 27 марта. Что будет по математике 29 марта? Чтобы готовиться, потому что все знают. Хорошо, могут спросить вечером. Вы сегодня прошли вот такую тему? Хорошо, ты все понял? Какие были сложности? Какие-то были вопросы у тебя к учителю или к нам? Могут спросить заранее, родители об этом тоже знают. Вот я уверяю, ничего страшного нет. Для того, чтобы войти в эту систему, понять ее, какие там появились возможности, нужно время. Система будет дорабатываться. каждый район республики, каждая школа, там отчетные формы есть, настолько, знаете, все автоматизировано. Это очень удобно для администрации школы, это удобно для нас. Мы можем смотреть любую школу, любого ученика, например, сам, как руководитель системы образования, я могу войти в эту систему, определенное количество людей имеют такое право в нашем министерстве, и могу смотреть, какие проблемы есть в этой школе. Потому что, когда поступает жалоба, мы ведь должны знать точную информацию. А вот насчет персональных данных у нас больше всего были вопросы у родителей. Не надо так переживать. По персональным данным, утечки информации с 2009 года. Ни одного случая не было, ни одной утечки не было. Неужели вот когда Россия идет вперед и создает такие системы, и она настолько защищена, и сервера, и вся информация, вся база, весь реестр находится в нашей стране, не надо бояться, ни у кого доступа нет. А то, получается, некоторые родители, мы уже и на брифингах говорили, и в целом так у нас было родительское собрание для родителей в режиме онлайн в нашей республике. Мне кажется, вот мы, учителя и родители, конечно, совместно с нашими детьми, должны друг друга поддерживать, должны друг друга понимать. И некоторые моменты были, давайте вернемся к бумажному журналу. Извините, от бумажного журнала мы ушли уже в 2009 году, 15 лет тому назад. Так же не бывает. Давайте заполняйте бумажные журналы. У учителя, знаете, задача другая. У учителя вести урок, готовиться к уроку. И учитель должен работать с каждым ребенком. Он должен успевать на своем уроке дойти до каждого ребенка, объяснить. И обратная связь должна быть. А не заниматься заполнением электронного журнала и параллельно бумажного журнала. Так не бывает. Поэтому родители, я думаю, поняли. Ну, для того, чтобы понимать, не надо было торопиться. Это нужно пройти через данный этап. Надо было.
Раз уж мы начали говорить о цифровизации, как вы считаете, может ли цифровизация со временем вытеснить консервативные методы обучения? Каким вы видите дальнейшее развитие цифровизации в образовании?
Цифровизация, она есть. Сегодня у нас 31 услуга в нашей системе. Из них 26 услуг уже предоставляется в электронном формате. Несколько услуг связано, например, с секретными данными, с персональными данными. Мы не имеем права оказывать услуги в электронном формате, это, например, удочерение, усыновление и так далее. Вот такие моменты, касающиеся только отдельных людей категории, это очень сугубо личное. А все остальные в электронном формате. Вот с 1 апреля на прием детей, первые классы, в электронном формате. В прошлом году у нас были сложности, и наша система была, и бумажный вариант был. Бумажный вариант тоже остается, пожалуйста, если ты хочешь приходить в школу, никто не запрещает, приходите, пишите заявление, оставляйте. И у нас сначала по микрорайону, потом в июле, после 5 июля, вне микрорайона прием детей. Эти все электронные форматы, они сохранены. Цифровизация ни в коем случае не вытеснит ни одного учителя. Вот традиционные формы обучения, они останутся. Я же говорю, главная фигура – это учитель и ученик в школе, поэтому живого учителя абсолютно никто и ничего не заменит. Вот живой учитель стоит, объясняет, доска, ну, скажем, мел или там маркеры, или электронная доска, не имеет значения. Живой учитель – это живой человек. Потому что, как бы там ни говорили, искусственный интеллект у нас насколько развивается, нужно использовать в меру. Поэтому живые люди, вот мы с вами общаемся, живое общение, оно намного важнее, я думаю, полезнее, чем просто переписываться или там через экран общаться. А новые формы обучения, технологии, связанные с появлением нового содержания, они всегда будут обновляться. Я думаю, здесь традиционно формы будут сохранены, потому что система образования, некоторые, конечно, считают, что она консервативная, консервативность системы образования сохранила, сохраняет нашу страну, потому что консервативность системы образования помогает двигаться вперед, имея свою национальную систему образования. Национальная система образования – это наша российская. Вот сейчас как раз пришло время, чтобы мы ее должны создать. У нас свой путь, у нас своя траектория, у нас свой вектор развития. В каком направлении, куда мы должны идти? Советская система образования, она была. Вот сейчас очень много людей, которые обращаются. Давайте, я думаю, в этом направлении мы вместе будем с вами двигаться.
Насчет развития сферы образования, недавно буквально в СМИ появилась новость о том, что татарстанских школьников начнут обучать разработке и производству беспилотников. Расскажите, пожалуйста, как это будет реализовано на практике?
У нас появился национальный проект «Беспилотная авиационная система» с 1 января 2024 года. И мы активно принимаем участие, всего принимая участие в этом конкурсе, это огромный серьезный был конкурс, выиграли всего 30 регионов, среди 30 регионов есть Татарстан. У нас 18 школ и еще один техникум, это Лаишевский торгово-технологический техникум, который является и оператором, или, скажем, ресурсным центром как раз данного направления, где шла подготовка данных специалистов уже не первый год, и имеется положительный опыт, и руководство заинтересовано данного техникума, и очень такие креативные, продвинутые люди, молодые люди, и мы очень надеемся, что они вот это направление дальше будут двигать. 18 школ в нашей республике, в целом по России около 5000 вот таких классов будут созданы, у нас тоже создаются. Сейчас мы начнем в скором времени обучение наших учителей как раз этой технологии. Как у нас открываются инженерные классы в республике или психолого-педагогические классы, точно такие же классы по этому направлению они будут открываться. Я думаю, это неплохо. Сейчас вы знаете ситуация какая, и наши дети со школьной скамьи должны об этом знать. Здесь ничего страшного нет. Конечно, техническое задание нами подготовлено, и в целом мы объявили аукцион по этому направлению. Школа, вот эти школы пока первый этап, они будут оснащены, там почти около 300 миллионов рублей совместно с республикой мы должны на это направление использовать. И нужно сказать, это направление будет развиваться. Мне кажется, мы, участвуя в этом конкурсе, выиграли, и сейчас другие задачи стоят перед нами. Учителя и наши партнеры, они обязательно помогут и освоят.
Активный период подготовки к сдаче ЕГЭ, и тема ЕГЭ неизменно вызывает различные споры, суждения уже на протяжении многих лет, и Владимир Путин недавно сообщил о возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Уже известно, как это будет происходить?
Вот сейчас пока до конца определенных методических рекомендаций по использованию такой возможности нет, но мы знаем, мы обсуждаем, уже проводили несколько совещаний по линии Министерства просвещения, по линии Рособорнадзора нашей страны. Считаю, что это очень серьезное решение со стороны руководства, лидера нашей страны. Это дает возможность нашим детям еще раз провести самодиагностику, можно сказать, проверить себя, дает возможность увеличить, скажем, количество баллов, повысить количество баллов. Например, если ты сдал на тройку, значит, появляется возможность по одному из предметов, по выбору, получается, как раз ученик должен знать. Если ты хочешь усилить, повысить свои баллы, результат, скажем, ты же можешь получить обратную реакцию. Тогда первые результаты аннулируются, поэтому об этом наши дети знают. Я не думаю, это будет массово, но такая возможность предоставлена. Это хорошая идея и вообще хорошее начало.
Новые места в школах и детских садах, конечно же, всегда волнуют родителей, и достаточно справедливо, потому что все-таки действительно доступность образования, она очень важна, и мы видим, как регулярно строятся новые объекты, ремонтируют существующие образовательные учреждения. Как обстоит ситуация в этом году? Какие планы, какие новые объекты появятся в республике? И как обстоит ситуация с капремонтом?
У нас с 2012 года есть республиканская программа по ремонту наших учреждений или, скажем, объектов образования. Это очень серьезная программа, и, мне кажется, в основу российской программы, которая внедрена с 1 января 2022 года, положена как раз наша программа республиканская. У нас, конечно, это по 8 направлениям, там то же самое. Может быть, несколько увеличили эти направления возможности. Ежегодно из бюджета республики на ремонт учреждений образования выделяется 2 миллиарда рублей. Это школа, 1 миллиард рублей – это у нас на ремонт пищеблоков, на обновление вообще пищеблоков, оборудование. И еще практически 1 миллиард рублей на создание ресурсных центров и ремонт общежитий и здание учреждений среднего профессионального образования. И сейчас появилась федеральная программа. По федеральной программе, как вы знаете, у нас сейчас в этом году пока по всей России вот было такое немножко сокращение. Всего ремонтируется 6 объектов системы образования школ города Казани. Надеемся, что с 2025 года это количество увеличится, потому что были годы, когда 67, 31 школа, и вот поэтому такое сокращение было в этом году по всей стране. И появятся еще новые программы, вы же видели послание Владимира Владимировича Путина, там 10 федеральных проектов, и касающиеся кадров, национальной экономики и так далее. Очень серьезная тема, и мы должны знать, вот республика должна активно принимать участие во всех проектах для того, чтобы иметь результаты реализации данных проектов на территории нашей республики. Что касается в целом нехватка мест в детских садах, школах республики, вот в этом году у нас строится 8 школ, 3 дополнительного корпуса. Это у нас Куюки на 800 мест, дополнительный корпус к той школе. Вы знаете, какие были вопросы, проблемы. Ну, проблемы, они везде есть, потому что, когда есть дети, это приятно, что дети появляются, контингент растет. А у нас дополнительный корпус к гимназии номер 2 в Московском районе и, конечно, дополнительный корпус к школе номер 3 в Кукмарском районе. Третьей школе. Итого получается 11 школ у нас в этом году на 9589 мест. Это почти 9,5 мест. Это вот школа строится, они все должны быть сданы к 1 сентября этого года. Это большие школы у нас М14, где школы еще не было. У нас это ЖК «Родина Журавли», это у нас «Высокая гора», ЖК «Весна», «Челнах». У нас Чернышовка, у нас в Лаишевском районе Усады, Песчаник, Аварии и так далее. Вы знаете, это нас радует. Вот география наших новых школ, она каждый год расширяется. А то, что детских садов, у нас в этом году будет построен 9 детских садов на 1980 мест. И в Казани, и в Высокой горе, и в Зеленодольском районе, и в Салават-Купре. В целом, получается, и в Лаишевском районе, и в Апастовском районе разное количество мест, на 80 мест, и в Казани такой детский сад в Кировском районе будет, и в Апастовском районе на 80 мест. Самое большое количество, 340 у нас, это в Царево, в Пестрищинском районе. Поэтому география она такая, с учетом потребности, конечно, этих объектов. Но, наверное, возникают вопросы. Вот у нас и Тукаевский район, Малая Шельна, у нас и в Лаишевском районе, у нас и в Казани еще, в Нижнекамске, и в Челнах, и в других городах, где идет строительство новых микрорайонов. Поэтому никто с повестки дня вот эти школы не снимал, они есть. Они на особом контроле руководства нашей республики. Вы же знаете, вот какие миллиарды выделяются на строительство школ и детских садов. Это показатель того, что Республика Татарстан и в целом руководство нашей республики уделяет огромное внимание созданию условий для молодого поколения. Дети приходят в детские сады, мы соблюдаем преемственность, начиная с детских садов, переходит в школу, потом СПО. Вот, кстати, разрабатывается новый проект строительства учреждения среднего профобразования в Менделеевском районе. Огромная поддержка со стороны наших предприятий, партнеров, со стороны «Аммония». Интересные проекты появляются в Менделеевске. Там прекрасная школа после ремонта, третья школа, химическая школа имени Менделеева. Знаете, когда руководство района, партнеры наши и родители – все заинтересованы в создании условий для себя, потому что для себя мы создаем условия, тогда результат нас радует. Будем надеяться, что такая тенденция, положительная динамика, она дальше и будет продолжаться.
Безусловно, радует, и не могу с вами не согласиться, но как будет обеспечиваться безопасность в тех же новых объектах, потому что тема безопасности все-таки ключевая. Тема последних лет. Еще мы помним трагические события 175-й гимназии, да, недавний теракт в Крокус-Сити-Холле. Это оставляет просто большой след в сердцах и памяти людей и в истории всей страны. Как ведется работа по усилению безопасности на объектах?
по усилению безопасности, по соблюдению безопасности, по созданию условий для безопасности наших детей, все эти мероприятия, они абсолютно ни на один час, ни на одну минуту с повестки дня не снимаются. Потому что это жизнь наших детей. Вот мы только провели еще раз совещание с отделами, управлениями образования нашей республики. Еще раз попросили усилить внимание, потому что, начиная с детских садов, понятно, у нас есть распоряжение. У нас около 2 миллиардов рублей выделяется ежегодно на создание условий, на обеспечение безопасности наших детей. Там есть разные категории школ. Первая категория, вторая, третья, четвертая категория. Заборы везде есть. Но ни один забор, не дай бог, не спасет, если мы потеряем бдительность и не будем знать план эвакуации. Паспорт безопасности у нас должен быть. Он везде, на всех объектах есть. Во всех школах, во всех детских садах. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 1066 от августа 2019 года. Есть у нас распоряжение правительства нашей республики. В целом, план эвакуации на случай пожара, план эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций бывает разные. Вот учителя, дети, родители должны знать. Поэтому мы ежемесячно, можно сказать, напоминаем, и об этом каждый раз говорим, мы должны проводить учения для того, чтобы спасти себя, для того, чтобы правильно действовать. Не надо паниковать, не надо бежать во все стороны от этих проблем. От проблем мы никуда не убежим, потому что если проблемы есть, мы должны их решать. Считаю, что это очень серьезный вопрос, поэтому и на уроках ОБЖ, и вот на будущих уроках, получается, у нас уроки безопасности жизнедеятельности и защиты Родины, о чем я говорил с 1 сентября 2024 года, как раз будет новый предмет. Мы должны говорить и должны использовать все возможности. Конечно, при одном условии – не терять бдительность, потому что не теряя бдительности – нищая сторона. И каждый должен нести свою ответственность, должен почувствовать, где бы он ни находился – в классе, на посту, на территории школы, на территории детского сада. Нельзя проходить мимо тех людей, которые стоят около забора, например. Надо об этом сообщать. Детей нельзя оставлять без внимания даже на территории, потому что каждый раз об этом мы говорим. Каждый должен знать об этом. О плане эвакуации, об ответственности. Это касается и поваров, и работников, и воспитателей, и учителей, и классов руководителей, всех сотрудников. Это огромный организм, это живой организм, это тысячи детей в этом здании. Поэтому здесь терять бдительность и в целом сказать, давайте, все пройдет, нас это не коснется, этого не допускать нельзя. Это самый такой участок, объекта особого внимания со стороны населения, со стороны руководства самой школы. И, конечно, все мы должны быть готовы. Не дай бог таких случаев, не дай бог.
Не дай бог.
Да.
Сургарович, готовясь к эфиру, мы традиционно с коллегами, работающими в системе обратной связи инцидент менеджмент, мы анализируем и мониторим вопросы, которые поступают от родителей в адрес Минобрнауки. Я хотела бы несколько вопросов озвучить, и один из них касается строительства новых объектов. В частности, жители поселков Привольный, Новая Вишневка и Вишневка Советского района Казани спрашивают, планируется ли строительство школы вблизи этих поселков. Рассматривается ли, обсуждается ли такой вопрос в министерстве?
Вопросы, касающиеся строительства школ, детских садов, они нами обсуждаются не только Министерством образования и науки республики, обсуждаются с Министерством строительства, исходя из возможностей республики, исходя из возможностей федерального бюджета. Каким образом мы можем принимать участие и победить в этих проектах? Потому что есть разные программы. Есть программы, например, создание облика территории, изменение облика территории, это по сельскому хозяйству, по направлению Министерства сельского хозяйства. У нас, например, в Кукмарском районе очень много таких объектов, это нас радует, и в Мамадышском районе. Вот сейчас, о чем я говорил, дополнительный корпус в третьей школе города Кукмар, как раз строительство идет по этой программе. Те поселения, Вишневка, Привольный и так далее, мы знаем, мы не забываем, мы обсуждаем. И хочу сказать, что по ним конкретно вот сейчас, вот на данном решении нет, но ни один ребенок у нас без внимания не остается, понятно, сложно. Их возят и ту в школу, где куюки, там у нас школа уже более 2000 детей, около 3000 детей уже в этой школе обучаются. И, конечно, еще есть у нас 42-я школа, 24-я, 69-я, 18-я в том микрорайоне Приволжского района. Мы знаем, будем заниматься.
Родители также спрашивают, с чем связано сокращение учебных часов по предмету обществознания?
Никаких документов нет, поэтому, я думаю, пока преждевременно я не буду так озвучивать, но вопросы обсуждаются. У нас появится, мне кажется, с 25-го года предметы, понятно, они есть, история, разговоры разные есть, обсуждаются, но проектов пока нет, конкретно утвержденных приказов, подписанных. Например, может быть, увеличение количества часов по истории России. Ну, здесь никто абсолютно не пострадает, ни один предмет, у нас же обществознание, они все равно останутся. Может быть, какое-то будет сокращение количества. Пока, наверное, комментировать рано.
Ранее в прямом эфире мы с вашим заместителем Рамисом Габдраисовичем неоднократно обсуждали тему пятидневной учебной недели. Как это было актуально в прошлом году? Вопросы остаются актуальными и сейчас. В социальных сетях мы это видим. Рамис Габдраисович неоднократно также сообщал о том, что каждая школа сама выбирает, какую продолжительность учебной недели устанавливать в школах. Как вы считаете, вот на ваш взгляд, какая продолжительность учебной недели предпочтительнее и почему?
У нас позиция Министерства образования и науки Республики, она единая. Есть разные формы, есть шестидневка, пятидневка. Конечно, родители задают вопросы. Я начну с того, что мы должны думать о здоровье наших детей. Республика Татарстан, принята концепция. Концепция называется «Успех». Умыш. Как раз данная концепция направлена на выявление возможностей наших детей, талантов наших детей. Их много. У нас все дети талантливые в том или ином направлении. И мы создаем для них условия, открываем профильные классы. Вот о чем говорю, профильные классы, инженерные классы, химико-биологические классы, физмат-классы. Есть классы, связанные с космосом, космические, я условно говорю, космические классы. И есть классы агро, исходя из реальных возможностей той школы или той местности. И есть школа медицинская, разные-разные направления, гуманитарные же классы. Поэтому как вот родители думают? У ребенка 34 часа нагрузки в старших классах, 21 час в первом классе, 23-26 часов в начальных классах. Если взять 23 часа, это тогда будет пятидневка. Если 26, тогда шестидневка. Вот я как учитель, как педагог, как родитель думаю прежде всего о наших детях и о наших учителях. Потому что были такие случаи, когда некоторые уроки сокращались, и, знаете, нагрузка и на детей, и на учителей, с одной стороны, уменьшается, но, с другой стороны, приводит к тому, что учителям и не хватает нагрузки. Ну, бывают такие школы, например, это касается малокомплектных школ. Здесь ни с чем абсолютно не связано с этим переходом. Я просто говорю, о чем мы должны думать. А вот все равно предлагает такой пример. Или всегда приводит пример города Москвы. Москва в субботу не освободила от занятий. Москва в субботу проводит внеурочные занятия, кружковую деятельность, посещение университета, посещение музея. Вот как наши родители думают, например, у нас же не везде созданы условия, не везде есть такие музеи. Вот Москва – это субъект, это федерального уровня. Поэтому, исходя из реальных условий, исходя из особенностей и национальных, тут и языки, тут и профилизация обучения, тут и другие возможности. Мы всегда рекомендуем, исходя из реальных возможностей, школа принимает решение. Мы абсолютно не диктуем, но при этом должны знать, если у ребенка каждый день 8 часов занятий, чтобы освободить ребенка от, скажем, субботы, а родитель заинтересован не только находиться на уроках, а родитель заинтересован, что после уроков в среду, во вторник, в четверг водить ребенка на кружки, на какие-то секции, в музыкальные школы, разные направления, потому что вот тогда будет обеспечено развитие ребенка в целом. Это будет комплексный подход. Вот пришел на урок, хорошо, физику, скажем, прошел урок по физике, находился на уроке математики, на уроке русского языка. Но этим же процесс воспитания, в целом раскрытие возможностей ребенка и в целом воспитание этого ребенка не заканчивается, продолжается во вторую половину. А тогда как быть? Если с 8 утра до 3, до 4 уроки, когда ребенок, как выжатый лимон, приходит домой, знаете, ему никуда не охота. Поэтому мы говорим, надо думать. Если родители сами говорят, мой ребенок талантливый, хочу попасть, условно скажем, в 131-ю школу, в IT-лицей, лицей интерната номер 2, 4, 7, другие школы для одаренных детей, и в целом гимназии, лицеи. А тогда вот такая насыщенность программа, чем отличается от обычной школы? У нас есть понятие школы, понятно. Программа у нас базовая одна, стандарт один для всех. Стандарт, утвержденный в 2021 году, внедренный в 2022 году, практически продолжается. У нас и первые, и пятые классы, и вторые, и шестые, и так дальше. У нас на всей территории России один и тот же стандарт. Но стандарт, он, скажем, стандарт. Но получается, для ребенка мы должны создать больше условий. И поэтому не надо торопиться с переходом в пятидневную систему обучения на пятидневку. Я обращаюсь к родителям, уважаемые наши родители. Надо думать. Разные мнения. Очень много звонков, когда я говорю о возможности перехода на пятидневку. Многие родители приходят и звонят, говорят, чем вы занимаетесь, почему вы разрешаете перейти школам на пятидневку. Вот есть такие звонки. Я вам серьезно говорю, уважаемые наши коллеги, есть такие звонки, думайте о здоровье наших детей. Ну, с таким подходом можно перейти и на четырехдневное обучение. Ну, извините, у нас времена другие, и надо думать о здоровье наших детей.
Национальные проекты в центре внимания.
Вы слушали передачу «Татарстан. Национальные проекты». Ее подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. До свидания.